Глава шестая. Надпись «Пристегните ремни», загоревшаяся на табло, извещала о том, что полет подходит к концу. Самолет наклонился на крыло, делая круг перед посадкой. Александра посмотрела в иллюминатор на щедро рассыпанные вдоль Нила огни Каира с изумрудно-зелеными огоньками минаретов. Самолет снова накренился. «Девушка, у вас ремень пристегнут?» — услышала она голос стюардессы и приспустила край темно-синего пледа, накинутого на ноги, показывая, что все в порядке. Александра снова посмотрела в иллюминатор. Крыло, дальняя передняя кромка которого была ей видна, неприятно подрагивала, напоминая о том, что вообще-то самолет — летательный аппарат тяжелее воздуха. Причем намного тяжелее. Александра откинулась на спинку сиденья. Взлеты и посадки она не любила, помня о том, что большинство происшествий случается именно на этих этапах. Особенно ей не нравилось летать в дымчатой вязкой облачности при снижении самолета и наборе высоты, когда пространство вокруг становилось невидимым и оттого казалось опасно непредсказуемым. К счастью, над Каиром этой проблемы не было. Самолет тем временем сбросил скорость настолько, что, казалось, почти завис в воздухе, вздрогнул, выпуская шасси, и пошел на посадку. В иллюминаторе замелькали невысокие постройки вдоль взлетно-посадочной полосы. Наконец шасси коснулось бетонного покрытия, самолет завибрировал всем корпусом и начал тормозить. «Здравствуй, Каир!» — подумала она, ощутив вдруг накатившее радостное возбуждение, как от долгожданной встречи с давним хорошим другом. «О, наконец-то мой личный психиатр приехал!» Зам расставил руки и, расплывшись в улыбке, ринулся навстречу Александре, толкая перед собой волну терпкого одеколонного духа. «К своему личному психопату!» Усмехнулась она, понимая, что избежать разговора уже не удастся. «Не поверишь!» Зам бесцеремонно чмокнул ее в щеку. «Сильно скучал. Чуть не помер с тоски. Сам удивился. Ко мне приехала?»
«К Ивану Фомичу», — попыталась Александра охладить его пыл. «А ты все пьешь?»
«Ну вот и ты туда же. Прямо как жена. А я, между прочим, ни в чем не виноват. Я жертва тяжелых производственных условий, климата и неудовлетворенности бесперспективным социальным статусом. Еще и неудовлетворенность в личной жизни», — посетовал он.
«Неудовлетворенность — наказание за желание», — усмехнулась Александра.
«О!» — зам глянул восхищенно. «Ты прямо как Фомич говоришь. Афоризмами! А что мне делать-то? Живу тут в окружении людей, измельченных бытом. Никакого полета фантазии. Поговорить по душам даже не с кем. Все отчеты да отчеты. А жить-то когда?» — воскликнул тоскливо. «Слушай, Сань, скажу как на духу. Твой приезд для меня праздник. Ты даже сама не понимаешь, какой...»
«Событие имеет только то значение, которое ты ему приписываешь», — насмешливо сказала она. «Только прошу, не говори мне о том, что вы еще будете гордиться».
«Нет!» — замахал руками зам. — «Как можно? Это же сокровенное Фомича, мне чужого не нужно. Слушай, Сань, пойдем хоть полчасика про жизнь поговорим, а то, честное слово, я здесь от безысходности скончаюсь или опять напьюсь, как свинья, чтобы отсрочить трагический исход».
— «В пустыню?» — подхватила она с усмешкой. — «Народ-то уже собрал, который за собой поведешь?»
— «Ну что ты? Разве ж я когда Моисеем себя называл? Да и потом, кто же в пустыню с пустыми руками, без посуды и всякой золотой и серебряной утвари уходят?» Его глаза хитро блеснули.
«Ты что имеешь в виду?» — удивленно поинтересовалась она.
«Как что? Ты Коран, что ли, не читала?» — изобразил он искреннее удивление. «А откуда, по-твоему, у сынов Израиля столько драгметалла взялось, чтоб с золотого тельца в пустыне отлить, пока пророк Моисей на горе-то был?»
«И откуда же?»
«Правда не знаешь, что ли?» — он хмыкнул довольно. «Попросили у соседей египтян вещей серебряных и золотых и одежд, якобы для организации праздника, а сами свалили в пустыню на 40 лет, чтобы срок исковой давности истек». Он загоготал.
«Вот с таких заявлений религиозные войны начинаются, между прочим», — Александра покачала головой.
«А ты думала, почему мусульмане иудеев не любят? Только из-за одной религиозной нетерпимости, что ли? Очень давние исторические материальные причины. Пойдем, а? Поговорим еще хоть чуток», — просительно посмотрел на гостью.
«Значит, сегодня я твой народ», — обреченно вздохнула она. «Пойдем, что с тобой поделать? Только не к тебе домой и не более получаса», — поумерила она пыл зама, который попытался подхватить ее под руку. «Давай в садике посидим у бассейна. У вас тут благодать, весна. Я хоть позагораю чуть-чуть».
«Как? Уже весна?» — дурашливо воскликнул тот, оглядываясь по сторонам. «А я даже и не заметил с этими отчетами. Надо бы отметить». Он приостановился и глянул выжидательно.
«Пойдем, пойдем», — остановил его порыв Александра. «Успеешь еще». Они прошли к бассейну и расположились на шезлонгах. Александра убрала волосы за уши, откинула прядки со лба, надела темные очки и откинулась на спинку, наслаждаясь почти забытым в Москве теплом и солнечным светом. «Ну, давай, говори», — благосклонно разрешила она и прикрыла глаза.
«Скажи, Сань, ты животных любишь?» — неожиданно поинтересовался зам.
«Животных?»
Она удивленно приподняла голову и, спустив очки, посмотрела на собеседника. «Я не о себе», — хмыкнул тот. «Хотя порой думаю, что домашним животным в хороших руках лучше, чем людям живется».
«У меня овчарка немецкая».
Александра снова откинула голову на спинку. «Титус Блэкбург зовут. По-домашнему тяпа. Отличный парень». «Я вообще-то тоже животных люблю», — сказал зам. «Почти всех. За их выносливость, за подсознательное стремление выжить, за основной, так сказать, инстинкт». Он устроился поудобнее, закинув руки за голову. «Началась у меня эта любовь почти как у всех в детстве, с рыбок. Но с рыбами любовь закончилась довольно быстро. Они даже до собственного новоселья в аквариуме не дотянули. Ничего, кроме корма из засушенных рачков и вида на улицу из 3-литровой банки с подоконника, так и не узнали», — печально вздохнул он.
«Ты что, их съел, что ли, по пьяни?» — хмыкнула Александра.
«Ты что?» — возмутился зам. «Я тогда еще не пил в 1-м классе-то. Пить позже начал, в 5-м. Когда осознал несправедливое устройство мира...» Он сделал паузу, видимо, ожидая расспросов, но Александра промолчала. «Потом, через много лет, когда у меня уже дочка появилась, завели мы попугайчиков, волнистых, крикливых. А чего стоил их утренний гвалт? До подъема на работу еще 2 часа, спать невозможно, уже демонстрируют всем свое жизнелюбие и восторгаются по поводу очередного утра. Я вот здесь, в Каире, тоже рано стал просыпаться», — посетовал он, — «с 1-ми муэдзинами. Да разве здесь поспишь? Солнце каждое утро, просто мрак. А еще была у нас кошка...»
«Ну, давай дальше рассказывай, раз уж начал», —
приободрила его Александра, поворачивая голову в бок, чтобы лицо равномерно загорало. «Случилось так, что летом остался я с этой зверюгой один на один. Жена с дочкой на каникулы к родственникам уехали. Я сначала даже обрадовался свободе. С их отъезда все и началось. Уж и не говорю об изгаженной обуви, изодранных обоях и мягкой мебели, кражах моей еды из тарелки, разбитых вазах, сорванных занавесках и перегрызенных проводах. Мало этого, так еще ежедневный ор, будто это не лето, а март, и шерсть. Шерсть везде и повсюду. В еде, питье, на ковре, на одежде, в постели, в ушах и в носу. Даже в только что открытой банке сгущенки. Я же не мог, как жена, каждый день пылесосить. Бороться со всем этим можно только одним способом — радикально. Повыдергивать плоскогубцами все когти, обрить наголо, оставив только усы, и, уходя на работу, чтобы не перегрызло в очередной раз провода, обматывать ей пасть клейкой лентой, предварительно вставив туда соломинку для питья.
«Вообще-то коготки кошкам стригут», — заметила Александра.
«Ну да, еще и маникюр-педикюр делают», — язвительно заметил зам. Полное презрение к хозяину, правилам совместного существования и ко всему окружающему миру. Они сами по себе и всем своим видом показывают, что никто на этом свете не стоит и кончика их хвоста. Ты не поверишь, Сань. Утром скинет будильник со стола и с грохотом сыграет подъем. Кошмар. Но поскольку любовь моя к животным не имеет границ и действовать радикально мне Гринпис не позволяет, пришлось искать другие пути. Начал с ласки. Таким подходом можно сломать любого зверя, но не кошку. Что только я не пробовал. И супер-пупер-корм, и мышки на резиночках, и на руках таскал слова всякие, говорил «бесполезно». Ну, не признает она меня за хозяина, и все тут. «Помог случай», — зам хмыкнул. «Как-то отмечали мы с друзьями у меня дома какой-то праздник. Был среди гостей мой друг Серега, метеоролог. Припер он мне в подарок метеорологический зонт с газовым баллоном, чтобы его быстро надуть, и говорит, мы тут старье списывали, а эта штука оригинальная, в хозяйстве пригодится». «Пригодилось!» — зам рассмеялся. Вытащил весь боекомплект на балкон, надул. Тут на балкон приперлась моя кошара. Как бы проверить, а что это я тут без ее разрешения делаю? Только когда я ее заперила, перекинул, она поняла, что влипла. Ноги, руки, хвост в одной плоскости растопырила, как белка летяга. А я, знай себе, зонт поднимаю. Полет нормальный. Подержал ее минут 10 на высоте и тяну назад. Снижение нормальное. Только когда стал ее сквозь листву дерева протаскивать, почувствовал напряжение какое-то возникло. Даже испугался, что оторвется. Когда ж ее подтянул к балкону, понял, почему было тяжело. У нее в каждой лапе и в пасти листья зажаты.
«Ну ты живодер!» — воскликнул Александр, садясь на шезлонги.
«А что?» — невинно глянул на нее зам. «С тех пор я со своей кошечкой никаких проблем не знал. Начала даже команды голосом понимать. В общем, все встало на свои места. Я хозяин, она кошка». — Слушай, а что мы твой приезд вообще отмечать не будем? — неожиданно сменил он тему.
— Не будем, я пошла. Александра поднялась с шезлонга.
— Как пошла? Куда пошла? — подскочил зам. — А психотерапия? А консультация, как мне весной себя вести, чтобы за нормального сойти? — состроил он озабоченное лицо.
— Пойдем к выходу, по дороге расскажу. Александра подхватила его под руку. — Значит так. Имей в виду, активность солнца напрямую влияет на психику людей.
Зам удовлетворенно кивнул, потому что фраза ясно говорила о том, что во всем виноват не он, а небесное светило.
Временной период для невротических обострений и шизофренических психозов сопровождающихся агрессией, приходится на конец марта, начало апреля.
«Это прям сейчас, что ли?» — забеспокоился он.
«И продолжается весь последующий месяц», — спокойно продолжила Александра. «Другими словами, обостряются хронические заболевания, в том числе и целая группа психических расстройств. Они значительно варьируются, поэтому лечение и прогноз непредсказуемы», — выразительно посмотрела на пациента. «Психотические же переживания приводят к опасному поведению и не зависят от места нахождения больного человека».
«От места не зависят?» — озабоченно переспросил он.
«Не зависят», — подтвердила Александра.
«Так что ж мне теперь целый месяц? Не только вообще пить нельзя, но и нигде нельзя», — простонал зам, хватаясь за сердце. «Пить в рабочее время на рабочем месте нельзя!» Эхом отозвался знакомый голос, и из лифтового холла вынырнул Иван Фомич, который при виде Александры замер и зарделся, как школьник.
«Александра Юрьевна, дорогая, вот сюрприз так сюрприз, и не предупредили даже, я бы встретил, цветы купил!» Счастливо бормотал он, разглядывая гостью небесно-голубыми глазами.
«А я нарочно не предупреждала. Какой же это сюрприз, когда все известно?» — заулыбалась она.
«А надолго к нам? Я квартирку вашу так под вас и держу, никого туда не пускаю».
«Мемориальный музей там будет», — прокомментировал зам. «Для потомков».
«Ой, дождешься ты у меня», — с улыбкой погрозил ему пальцем Иван Фомич. «А отчет за квартал готов или нет?»
«Отчет готов или нет?»
— промямлил зам голосом телевизионного таджика-строителя Равшана. Александра рассмеялась.
«Великий артист в нем пропадает», — повернулся к ней Иван Фомич. «Куда бы мне его сдать?»
«Начальника, куда мне сдать?»
— протянул зам, но под суровым взглядом Ивана Фомича вдруг засуетился и со словами «Вас понял, ухожу», весело помахав Александре рукой, укатил наверх в вовремя подошедшем лифте. Иван Фомич облегченно вздохнул.
«Ну, спасибо вам, Александра, ценю», — расплылся он в улыбке. «Донесли мои идеи до Алексея Викторовича, а он, я понял, аж до президента», — указал пальцем вверх. «За последние месяцы, по моему плану, как все пошло. И рынки почистили, и номера с триколором отменили, и национальные проекты объявили, и о соотечественниках за рубежом вспомнили, и о пенсионерах, и о военных, и тренера футболистам иностранного взяли, и план долгосрочный провозгласили. Еще материнский капитал, чтобы росло народонаселение», — поправился он. «Глядишь, скоро министров одиозных поснимают».
«И женщин вместо них назначат», — добавила Александра.
«Женщин?»
Иван Фомич посмотрел на нее внимательно, но уточнять не стал.
«И лексику самодержавную начали вводить», — продолжил восторгаться он.
Александра глянула вопросительно.
«Ну как же, на телевидении вот про учителей говорят, которые получили поистине царский подарок в виде квартиры, и про кремлевский полк, который как кавалергарды».
«А народ-то как радуется», — весело подхватила Александра. «Спасибо за то, что вы есть», — говорит.
«Хотя, конечно, выборы скоро», — заметил Иван Фомич. «Пора результаты показывать», — он помолчал. «Да, нарастает державность повсюду, как океанский вал».
«Не стал бы вал девятым», — изобразила озабоченность Александра.
«Да»,
— протянул Иван Фомич и посмотрел испытующе, пытаясь понять, серьезно она говорит или шутит. «И я вот беспокоюсь, не случился бы снова культ личности».
«А как же иначе, Иван Фомич? Чтобы в России и без культа поклоняться-то кому? С нижайшими просьбами и жалобами на чиновников к кому обращаться? О справедливом суде кому челом бить?»
«Выход-то на самом деле есть», — заулыбался Иван Фомич, «чтобы обвинения в раздувании культа не звучали. «Какой же?» — с интересом спросила Александра. «В культе личности ведь кого не обвиняют?» — спросил он.
«И кого ж?»
«Как кого?» — Иван Фомич глянул хитро.
«Господа Бога!» — загнул он палец. «Царя самодержца!» — загнул другой. «И духовного или партийного лидера нации!» — поднял указательный палец, что должно было означать последний вариант ему ближе всего.
«Потому что все вышеперечисленные в глазах народа сами по себе, по изначальной природе являются носителями собственного культа. Первый и второй варианты нам, понятно, не подходят, а вот третий... А, впрочем, все равно», — махнул он рукой, — «лишь бы людям полегче жить стало».
Александра полулежала в шезлонге на крыше дома Гуды и смотрела в ночное небо, переливающееся россыпью подрагивающих от ночной прохлады звезд. Нашла три звезды пояса Ориона, который еще в прошлый приезд показал ей Ануфриенко, мысленно провела прямую линию наискосок и обнаружила Сириус, таинственный и яркий. В голову лезли ненаучные мысли о том, что если и правда души людей, как говорит Ануфриенко, уходят туда, то сколько их сейчас смотрит на нее, а она на них? Они с космической высоты вечности, а она с крыши одного из многих домов крохотной планеты, миллионы лет неутомимо вращающейся в пространстве и повторяющей свои циклы в запущенном когда-то кем-то небесном механизме. Наверное, души смотрят снисходительно. Она же, как и многие, глядящие в бесконечное звездное небо, вопросительно и немного растерянно, забыв о высокомерном умении пользоваться пультом от телевизора, кофеваркой, стиральной машиной и банковской карточкой. И сколько глаз до нее также вглядывались в ночное небо, и сколько еще будут вот так смотреть, задавая те же вопросы. Напротив нее черными громадами на бархате темно-синего неба возвышались уставшие от туристической суеты пирамиды, уже укутанные пеленой сна. Александра вспомнила найденный в интернете снимок, сделанный со спутника, на котором пирамиды выглядели четырехгранными куличиками, расположенными по прихоти древних архитекторов, так же, как звезды в поясе Ориона. Зачем пирамиды построены? Нет ответа. Люди, чтобы не забыть что-нибудь важное, завязывают на память узелочки. Стоит посмотреть на них и непременно вспомнишь то, что никак нельзя забыть. Но вспомнить может только тот, кто завязал, остальным остается только гадать. Может, и наши предки поставили эти метки, словно узелки завязали, чтобы потом, вернувшись, споткнуться о них взглядом и что-то вспомнить, то, что нельзя было забыть. Но как узнать, что? Нет ответа. Глаза слипались, но она смотрела и смотрела в звездное небо до рези, до боли, надеясь через эту боль вспомнить что-то важное, без чего, кажется, дальше невозможно будет существовать в обыденной суете и рутине жизни нынешней. Потом все же поднялась и отправилась в комнату укладываться спать. Уже засыпая, вспомнила, что Ануфриенко после ужина, попыхивая ароматным дымом кальяна, вдруг, ни к кому не обращаясь, проговорил задумчиво: «Дым от кальяна щекочет третий глаз». А потом добавил, будто разговаривая сам с собой: «Египет — жемчужина в навозе цивилизации. Подними, отмой, поднеси к глазам и сумей не ослепнуть». Она же посмотрела на Сашечку грустно и сочувственно, представляя то разочарование,
которое ему предстоит испытать завтра. Во сне она летала, как в детстве, яростно и жадно, словно старалась налетать то, что не успела. К ней тянулись чьи-то руки, пытаясь схватить, остановить, помешать, но это было невозможно, как невозможно схватить и удержать мысль. Она летала над плато Гиза, над пирамидами и сфинксом, и смеялась от счастья. От ощущения бесконечного счастья, которое и подняло ее вверх. «Кто ты?» — допытывалась она у древнего сфинкса. «Ты сама знаешь мое имя», — отвечал каменный исполин с загадочной полуулыбкой, как у Моны Лизы.
«Подъем! Подъем! Труба зовет!» Голос Ануфриенко ворвался в ее сон, напомнив о том, что кроме будильников в мире существуют неугомонные люди, которые радостно встают с восходом солнца только ради того, чтобы мешать спать всем остальным.
«Ну так я сама этого хотела, участвовать в эксперименте». Александра села на кровати, потерла глаза и спустила ноги на коврик. «Хотя, если подумать, что мешает оживлять Осириса попозже...»
«Подъем! Нас ждут великие дела. Лучи утреннего Хепри уж осветили верхушки пирамид», — продекламировал неугомонный Сашечка, выбивая мелкую барабанную дробь костяшками пальцев по стеклу в окне. «И разбудили души, несущих в себе божественность», — не унимался он.
«Это он про фараонов»,
— поняла Александра. «Все, все, я... тоже уже проснулась». Она подошла к окну и отдернула штору. «Выходи поскорее!» — воскликнул он отвратительно бодрым голосом. «Надо успеть все закончить до 8 утра, пока не открыли плато для туристов».
«Ладно, сейчас иду», — пробурчала она. Про завтрак, понятно, спрашивать даже не стала.
«Я тебя здесь подожду, на крыше!» — снова услышала голос Ануфриенко.
Видно, тот все же беспокоился, проснулась ли она окончательно. «В кресле тихо посижу и на сфинкса погляжу», — весело срифмовал он. Александра направилась в душевую. Когда минут через 10 она распахнула дверь, то просто обмерла, потому что к ней, поднявшись с пластикового кресла, с лучезарной улыбкой шел человек-праздник, человек-карнавал, человек-этнофестиваль. Любое определение было бы недостаточным. Ануфриенко без очков, в атласной китайской шапочке с черной кисточкой, в ярко-красном свитере с вывязанным на нем профилем Осириса, в синих джинсах и белых кроссовках, смотрелся бесподобно. «Ну что, проснулась?» Расплылся он в улыбке, явно довольный произведенным впечатлением.
«Теперь уже точно да», — мрачно сказала Александра, не в силах оторвать взгляд от нарядного Сашечки, который без привычных очков выглядел трогательным и беззащитным.
«А ничего, что я вот так указала на себя, ну, в смысле, не по-праздничному?»
«Ничего», — успокоил он. — «Одежда должна быть просто удобной и отражать состояние души и настроения, поэтому плевать, как ее оценят другие. Ну, давай, скоренько».
Он направился к лестнице, ведущей с крыши внутрь дома. В зале этажом ниже в креслах уже сидели Марина в белом одеянии с платком на голове, Пал Палыч в чем-то камуфляжном и Норка, развязная девица, присоединившаяся к их группе в самый последний момент, в чем-то обтягивающем. При виде Ануфриенко и Александры все заулыбались, даже по лицу серьезной Марины скользнула тень улыбки.
«Получилось!» — довольно констатировал Пал Палыч.
«Что получилось?» — подозрительно посмотрела на него Александра.
«Как что? Утренний шок», — пояснил он.
«Александр Васильевич сказал, чтобы проснуться, ей нужен шок, иначе... никаких. Поэтому так и оделся».
«Нарядно», — хмыкнул он.
«Присаживайтесь, что ли?» — указал рукой на свободное кресло рядом. Александра опустилась на место и положила ладошки на колени, что должно было означать смирение и покорность. Ануфриенко устроился на диване напротив, оглядел всех торжествующим взглядом, снял шапочку, пригладил виртуальные волосы на голове, надел очки и заговорил. «Итак, друзья мои, сегодня великий день, день весеннего равноденствия и, следовательно, день начала победы света над тьмой, лучезарного Ра над змеем Апопом. Вы все знаете, для чего мы собрались». Сделал паузу, давая возможность оценить важность предстоящего события. «Зачатый сегодня родится в день зимнего солнцестояния», — сказал без тени сомнения в голосе. «В Рождество!» — пояснил на всякий случай, взглянув на норку, которая слушала с приоткрытым ртом. «Я, значит, не буду повторяться», — он поправил очки, — «поэтому сейчас мы просто должны посидеть вот так, молча, рядом, чтобы почувствовать все свои чакры и осознать важность коллективного творчества. Все наши энергии должны слиться в одну мощную и светлую. Итак, закроем глаза и начнем». Глаза Александра закрыла без колебаний, но, к удивлению своему, поняла, что спать совсем не хочется. Напротив, она чувствовала такой необычный прилив сил и бодрость, что даже мысль о предстоящем посещении пирамиды не казалась удручающей. Она радовалась тому, что все задуманное сбывается, и ей, по невероятному стечению обстоятельств, как бы это глупо ни звучало, предстоит стать участницей мистерии по оживлению Осириса и зачатию нового хора. А это означает, что все спрессованные фантастические события последних месяцев, похожие на кино про чужую жизнь, на самом деле реальность, происходящая с ней самой. И все они... Серьезные взрослые мужчины и женщины, словно доверчивые детишки, верящие в чудеса, сейчас, взявшись за руки, начнут водить хоровод в ожидании прихода чудесного Деда Мороза, сказочника и затейника, для которого исполнить любое самое заветное желание — расплюнуть. И жизнь светла, прекрасна, беззаботна и еще так бесконечна. «Пора!» — услышала она голос Ануфриенко и открыла глаза. Все поднялись с мест, серьезные и сосредоточенные. «Ой, Марин!» — вдруг забеспокоилась Норка. «У тебя фотоаппарат с собой?» Марина нахмурилась и, не проронив ни слова, укоризненно посмотрела на Сашечку. «Марина просила ее не трогать», — объяснил он Норке. — У нее своя работа, она идет по особой программе. И потом у нее предчувствие. Ночью она видела молнию над светочами. — Я просто свой зарядить забыла, — извиняющимся тоном проскулила Норка. — Без фотоаппарата обойдешься, — строго сказал Сашечка, подхватил с пола сумку с изображением оранжевого скарабея и направился к лестнице. Александра поспешила за ним, столкнувшись в дверях с заспанным немцем в трусах, который, судя по всему, очень торопился в туалет. «О, майн гот!» — растерянно пробормотал тот, отскакивая в сторону и обхватывая голый торс руками, как напуганная купальщица. «Гутен морген!» — понимающе улыбнулась она и направилась вниз по лестнице. Выйдя на улицу, с удовольствием вдохнула утренний воздух, пропитанный пряными, ни с чем не сравнимыми ароматами Востока, и огляделась. Погонщики верблюдов неторопливо вели своих степенных кормильцев ко входу на плато. Две рыжие собаки устроили гонки по площади, согреваясь и заодно разминая затекшие за ночь конечности. Запах свежеиспеченного хлеба напоминал о несостоявшемся завтраке. Двое подростков, устроившись задом наперед на спине понурого ослика, позволили ему самому искать нужную дорогу. Продавцы зелени, фруктов и овощей спрыскивали водой разложенные в лотках дары нильской земли, а заодно и асфальт вокруг. Чумазый мальчишка пробежал мимо с грохотом, поддавая ногой консервную банку. Высунувшись из окна дома напротив, женщина, закутанная в накидку, развешивала белье на отвисших веревках. Все как обычно. Новый день вступал в свои права, даже не подозревая, что он великий. Из дома вслед за ними с печальным видом вышел Гуда, похожий на отца, провожающего своих детей в долгое плавание на утлом суденышке из папируса. Но капитан Ануфриенко был бодр и оптимистичен. Сказав что-то обнадеживающее Гуде по-арабски, отчего у того на глазах выступили слезы светлой радости, Сашечка извлек из кармана мобильник и набрал номер. В тот день Александра впервые услышала, как он говорит по-английски. «Good morning, Peter. How are you?» Бросил взгляд на Александру, чтобы убедиться, что она услышала и оценила. «We are going to pyramid right now», — снова посмотрел на нее. «Don't be late», — распорядился строго. «Окей», — выключил мобильник. «Это Питер», — пояснил Александре. «Он тоже будет участвовать. Уже собрался. В гостинице стоит лифт, ждет». «Какой Питер?» — насторожилась она. «Случайно не Гринфилд?» «Ой», — Сашечка изобразил удивление. «А ты что, с Петей тоже знакома?» Посмотрел невинным взглядом и убрал телефон в карман. «Будто ты не знаешь», — уставилась она на хитреца. «А я-то удивился, чего он так настойчиво с нами просился?» — состроил Ануфриенко наивное лицо. «Ясно, по мне соскучился», — снисходительно подыграла Александра. «Ивана Фомича с замом тоже пригласил?» — спросила она ехидно. «А что?» — насторожился Сашечка. «Как что? Они ведь крупные специалисты!» — Ануфриенко смотрел вопросительно. «По древнеегипетской контрацепции», — хмыкнула она. «Ну, тогда они сегодня нам совсем не нужны», — простодушно заулыбался Сашечка. «Вы что-то очень веселитесь, друзья мои», — включился в разговор Пал Палыч. «На серьезное ведь дело идем. Концентрация нужна». «А контрацепция нет», — хотела сказать Александра, но передумала. «А я вот фотоаппарат зарядить забыла», — снова промямлила Норка. «Как я без него?» «Все», — решительно прервал разговоры Ануфриенко. «Палыч прав. Молчим и концентрируемся». Ускорив шаг, он обогнал Марину и, подойдя к шлагбауму, вынул из сумки лист бумаги, исписанный арабской вязью. Сонные охранники долго крутили бумагу в руках, потом внимательно вчитывались в содержание, несколько раз прерываясь на то, чтобы пообсуждать прочитанное и пожестикулировать. Потом куда-то звонили и читали бумагу вслух по телефону, потом смотрели со значением, но все же пропустили бесплатно, выделив сопровождающего. Быстрым шагом двинулись вперед. «Вон там», — Ануфриенко указал на склон справа, «наши египтологи ведут раскопки. Много новых захоронений нашли. Не царских, конечно, но все равно важных. На обратном пути можем зайти к Элеоноре. Там же в гробнице и чаю выпьем». Прошли мимо сфинкса, который, показалось, сначала покосился недоуменно, а потом снова устремил величественный взгляд вдаль за Нил, туда, где в утренней дымке просыпался многомиллионный город. С асфальтированной дороги повернули направо, вверх, к Великой пирамиде. Лучи мартовского солнца, которые до того приятно согревали спину, теперь стали светить в правый глаз. Александра надела темные очки и заправила волосы за ухо, чтобы успеть позагорать этой стороной. Двигались молча, и оттого Александра почувствовала, что общее волнение и сосредоточенность начали передаваться и ей. Пал Палыч шел размеренно и держал спину так прямо, что, глядя на него, невольно хотелось расправить плечи. Норка, напротив, суетилась, то отставала, заглядевшись на древние развалины, то забегала вперед к Ануфриенко и заглядывала тому в лицо, видно, с трудом удерживаясь от вопросов, готовых сорваться с губ. Марина же выглядела совершенно отрешенной, как человек, существующий отдельно от всех, включая себя саму. У входа в пирамиду их уже ждал Гафир, на лице которого было написано, как он обожает незапланированные утренние хлопоты. Сопровождающий и Ануфриенко вступили с ним в переговоры, снова теперь уже вместе трясли бумагой, указывая то в сторону шлагбаума, то в направлении Каира, где должно было находиться начальство. Страж пирамиды вел себя так, будто древнее строение было его частной собственностью или, по крайней мере, постройкой, арендованной для извлечения личной выгоды, делая вид, что не понимает, чего хотят эти сумасшедшие иностранцы, пришедшие ни свет ни заря, и почему не могут подождать до 8, когда по расписанию разрешено открывать проход внутрь. Опять сработало волшебное заклинание «Захихавас», повторенное 3, и подкрепленное денежным пожертвованием на восстановление древнего шедевра зодчества, что вызвало чувство глубокого удовлетворения как у Гафира, так и у провожатого, легкомысленно сдавшего первый рубеж обороны у шлагбаума. Успешно завершив переговоры, Ануфриенко недоуменно оглядел окрестности в поисках Питера, затем посмотрел на часы и снова достал мобильник. Абонент долго не отвечал. Ануфриенко набрал снова и опять безуспешно, подождал несколько минут и решительно нажал кнопку повторного набора самый последний раз. «Hello, Питер. Where are you?» — недовольно спросил он и вдруг замолчал, медленно меняясь в лице.
«Мишмункен».
Пробормотал он почему-то по-арабски и выключил телефон.
«Что невозможно? Ну, где там Питер?» — нетерпеливо поинтересовался Пал Палыч. «А то времени может не хватить».
«Значится так...» — Ануфриенко помедлил, подбирая слова. «Так, значится...» — обвел он всех ошеломленным взглядом. «В общем, Питер не придет».
«А почему?» — поинтересовалась Норка. — Передумал? А я-то думала, может, у него фотоаппарат есть?
— расстроенно протянула она.
— Питера больше нет, — мрачно проговорил Ануфриенко. — Упал в шахту лифта 6-го этажа. Двери открылись, а лифта не было. Марина ахнула и побледнела.
«Я чувствовала, это жертва»,
— едва слышно выговорила она.
«И что же теперь делать?» — жалобно проскулила Норка. «Может, не пойдем, а? Тем более я фотоаппарат не взяла»,
— не кстати вспомнила она. Все посмотрели на Ануфриенко.
«Ничего менять не будем», — жестко сказал тот. «Питеру мы помочь уже не сможем. Надо идти в пирамиду и делать то, что запланировали».
«Досточтимый магистр, американца мы задержали, но астролог все-таки пошел в пирамиду».
«Она тоже?»
«Да, и еще 3».
«Ну что ж, каждый сам выбирает путь. Наша группа готова?»
«Уже сидят в автобусе».
«Пусть выдвигаются к плато. Помните, мне нужна только мадам доктор».